В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Обсудим сегодня ситуацию за 10 дней до дня голосования 8 сентября. Сегодня у нас в московской студии «Радио Свобода» политолог Александр Климов и политик Михаил Светов. Один из лидеров либертарианской партии вышел после 30-дневного ареста на свободу на днях. Ну и на связи у нас обещали быть политолог Дмитрий Орлов, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, политики Сергей Дьячков, Новосибирский, Сергей Михайлов, Республика Алтай. Кампания по выборам в регионах продолжается. И начнем со свежей сенсации. Коммунист, кинорежиссер Владимир Бортко заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Прямо это все произошло в прямом эфире. Сказал он, что не советовался с Зюгановым и партией, готов понести любое партийное наказание за самовольный поступок, а не советовался потому, что боялся, что его остановят. Но причина — всякие там дополнительные участки в Псковской области, невозможность препятствовать этому, и он не хочет проиграть выборы, получив почему-то 17%. В общем, что случилось в Питере на выборах? Давайте, Александр, расскажите нам, объясните, что боятся они чего-то или так как?
Я думаю, что это истерика власти. Это означает, что дела у господина Беглова плохи совсем. Ну, в общем, честно говоря, если мы внимательно посмотрим публикации даже провластных там технологов или экспертов, то, в общем, там самое мягкое слово по поводу господина Беглова, да, что он никакой. Вот, то самое мягкое слово, потому что тот самый редкий случай, когда если против кандидата выставить столб, то победит столб. Я думаю, что это такая отчаянная попытка хоть как-то попытаться, значит, улучшить ситуацию в надежде, что сторонники господина Бортко просто не пойдут на выборы. Но дело в том, что в Петербурге одновременно проходят выборы губернатора и муниципальные. И известный феномен, чем больше кандидатов, тем выше явка. То есть каждый дополнительный кандидат мобилизует своих сторонников. Соответственно, муниципальные выборы – это тысячи кандидатов по городу. Эти кандидаты неизбежно все равно будут вести свою группу поддержки, а поскольку там довольно большое количество оппозиционных кандидатов, ну, сложно себе представить, что, приходя на участки, человек, голосуя за оппозиционера в муниципалитет, а по второму бюллетеню вдруг проголосует за карикатурного Беглова. Но это как бы малореально, поэтому я думаю, что это автоматически будет повышать шансы остальных кандидатов, тем более, что они не нулевые в Питере. Надо сказать, что остается до 3 человека. Это значит, кроме господина Беглова, Михаил Амосов. Михаил Иванович Амосов очень широко известен в городе. Это депутат Заксобрания. В прошлом даже он был лидером городской организации «Яблоко».
Но вышел.
Вышел, да, если не ошибаюсь, по-моему, 2 года назад. Михаил Иванович вполне себе такой, в общем, системный, я бы сказал, политик с хорошей известностью. Объяснять, кто он такой, людям не нужно. И есть третий кандидат, это госпожа Тихонова, представляет «Справедливую Россию». Я думаю, что если сравнивать шансы Амосова и Тихоновой, конечно же, Амосов намного известнее, и он воспринимается как человек, способный быть чиновником, как способный быть руководителем. Поэтому я думаю, что, наверное, вот в этой ситуации вторым будет Амосов, а будет ли второй тур, я думаю, сейчас не знает никто, потому что мне кажется, что в условиях, когда выборы спаренные, все равно явка будет высокой. И мне кажется, что наоборот, назло, после вот такой истории с попыткой принудить людей голосовать за Беглова через снятие Бортко, в общем, мне кажется, что наоборот, многие просто назло пойдут. Потому что это выглядит просто как плевок совсем в лицо людям. И мне кажется, уже просто морально-этическая составляющая здесь будет доминирующей. Кстати, мне кажется, что вот вообще вся эта история, вот Колмогоров снялся на прошлой неделе в Москве, в 45-м округе. Сейчас такая...
После того, как его Яшин
поддержал, да, сейчас снялся Бортко. Сейчас пытаются в округе Метельского снять коммуниста. Я думаю, что в совокупности это создает у людей ощущение того, что власть нервничает. А надо понимать, что для власти нервничать и суетиться – это роковой выход из образа. Потому что власть, она, потому и власть, должна быть спокойной, уверенной в себе, размеренной. Любые истеричные действия, а это воспринимается как истерика, они рождают неуверенность, и они, наоборот, имеют прямо противоположный эффект, они мобилизуют протестный электорат. Вы знаете, я хочу напомнить, что у нас в прошлом были случаи похожие. Были выборы мэра Иркутска, последние прямые, сколько уж, 9 лет, по-моему, прошло уже, да? Когда был кандидат Антонов, которого сняли с выборов. И там в бюллетене остался коммунист Кондрашов, который вот это никто не знал практически. И осталась пенсионерка. Его
Ну, вот сейчас в Братске же была подобная история. Тоже там снимались и сняли домохозяйку из ЛДПР.
Это не Братске, это Устилимский.
Устилимский,
в Братске выборы будут 8 числа.
Да. Михаил, давайте ваш комментарий теперь.
Мой комментарий очень простой. Люди боятся победить. Вот это абсурдный комментарий о том, что набрать 17%. Очевидно, что он испугался не набрать не 17%, а выйти во второй тур. И причина его снятия, она заключается в этом, он не хочет повторить судьбу Ищенко и вот эту оклеменную позором, где человек победил и, в общем, не стал бороться за эту победу. Поэтому мне здесь интересно услышать, что думают об этом настоящие коммунисты, там, члены КПРФ, которые там все еще...
Ну, исключат из партии, партбилет отберут, может
нет,
быть.
Нет, нет, нет. Вот они так борются за победу коммунизма, мне просто вот интересно даже. Как на это смотрит левый электорат?
Ну, вот у нас сегодня левых нет, а вот Сергей Митрохин есть. Сергей, здравствуйте. Что вы скажете? Такая неожиданная ситуация. Подарок вашему бывшему коллеге по партии Михаилу Амосову. У него тех шансов во второй тур, наверное, есть выйти.
Ну, довольно авторитетный человек в Санкт-Петербурге, да. Возможно, есть шансы.
Так, а у вас-то как дела? Вот продолжается кампания по выборам. Вот.
Да, но у меня дела такие обычные для оппозиционного кандидата. Против меня сконцентрирована вся мощь административного ресурса. Это выражается в том, что мою агитацию срывают мгновенно, как только она где-то появляется. Вот, развернутая кампания какой-то чернухи против меня очередная. Ну и самое неприятное, конечно, это день голосования, когда я ожидаю всевозможных методов, так сказать, корректировки голосования.
Сергей Сергеевич, вот вы единственный, кому через Мосгорсуд власти вернули регистрацию. Вы согласны, что это политическое решение? И, собственно, у вас есть какое-то объяснение, почему вам такой подарок сделали?
Решение, конечно, политическое, раз на это еще и Путин ссылался на международных своих встречах. Вот. Ну, видимо, хотели показать, что вот кто-то может зарегистрироваться. Вот, вот он и зарегистрировался. Видимо, такое что-то.
А как у вас отношение к умному голосованию? Вас Навальный и Соболь поддержали? Вот хочется понять все-таки или нет?
Ну, насколько я понял, Соболь высказалась, что надо голосовать за меня. И вроде бы на сайте я включен в умное голосование. Алексей пока ничего не говорил на эту тему.
А вас не беспокоит, что в Мосгордуме, вот если умное голосование сработает, будет много коммунистов?
Ну, у меня была такая ситуация 10 лет назад, когда я был депутатом. Там вторая по численности фракция были коммунисты. В общем-то, они не мешали, честно могу сказать. Вот, по некоторым вопросам мы вместе голосовали. Конечно, есть такие вопросы, по которым мы вместе не можем голосовать, и поэтому никакая коалиция невозможна. Но в ряде случаев на уровне здравого смысла, конечно, против абсурда, выдвигаемого властями и поддерживаемой России, довольно часто приходится вместе с ними кооперироваться.
Скажите, а вы пойдете на субботнее гуляние по бульварам?
Я постараюсь вырваться из своего жесткого графика компании, и я постараюсь обязательно принять участие, хотя бы на какое-то время. А так у меня в субботу 3 встречи в округе.
Вот. Ну ладно, не будем вас отрывать от борьбы за голоса. Вот, давайте агитируйте там, работа у вас серьезная теперь. Михаил, что вы скажете? Вот субботнее это гуляние, оно вообще состоится, не состоится? Ну, и зачем оно нужно?
В какой-то форме оно состоится? Оно нужно для того, чтобы показать, что общество оно все еще не приемлет происходящих событий, и что оно готово на какую-то борьбу. Я не знаю, что будет завтра, я думаю, будет достаточно жесткое вентилово, и я очень переживаю за людей, которые выйдут на улицы. Я постараюсь выйти сам, но пока как бы собственные планы не понимаю. Вот. Митинги нужны. Я думаю, самый большой главный митинг он будет, конечно, уже после выборов, когда мы увидим фальсификации, которые будет использовать власть для того, чтобы предотвратить эффект умного голосования Навального, который, я считаю, разумной стратегией, которая как раз направлена на то, чтобы заставить власть нарушать закон еще больше и этим еще больше раздражать гражданское общество, которое выйдет уже после
выборов. Так что чем хуже, тем лучше, да? Чем больше они, значит, напакостят, тем лучше?
Они напакостили уже максимально. Просто их нужно постоянно постоянно ловить за руку, как любого шулера, как любого жулика. Мы по-любому не получили честные выборы, никакого демократического процесса у нас не происходит. Но нам нужно их непрерывно ловить на все новых и новых нарушениях, для того, чтобы все-таки добиться допуска и настоящих кандидатов, и настоящих выборов.
У нас Дмитрий Орлов, политолог, на связи сейчас по телефону. Дмитрий Иванович, а что ж ваша партия, где вы членом Высшего Совета состоите до сих пор, как-то так странно себя ведет на этих выборах? То кандидаты у вас себя не афишируют как единороссы, там Метельский, глава партийной фракции, идет как самовыдвиженец. Вот. А сейчас вот то один снимется какой-нибудь коммунист в вашу пользу, то в Питере вот тоже в пользу Беглова фактически убежал Бортко. У вас какие-то страхи за результат выборов возникли?
Михаил, вы всегда, добрый вечер, всегда напоминаете мне, так сказать, о принадлежности к партии «Единая Россия».
Это мой долг.
Спасибо вам за это. Это ваш долг, я понимаю. Значит, по поводу стратегии партии, она действительно была несколько нетрадиционной на этих выборах. Ну, начнем с того, что она высокодифференцированная по регионам. И партия, так сказать, где-то обозначает, как кандидат обозначает партийную идентичность жестко и ясно. Где-то эта идентичность это изначально не была заметна, но затем нарастала, как в случае с Москвой. Заметьте, что проведен форум, так сказать, да, за Москву, обнародована предвыборная программа, единая партийная, и партийная идентификация 26 кандидатов лояльного пула, который прежде, так сказать, достаточно общо обозначался, да, лояльного полукандидата в Московскую городскую думу, она достаточно жестко теперь определена. Поэтому говорить о том, что партия отстраняется от выборов, либо, так сказать, нету у кандидатов партийной идентичности, я бы не стал. Просто была сделана наставка на то, чтобы собрать подписи, так сказать, участвовать в кампании в таком же формате, как и другие кандидаты. Я при этом не думаю, что «Единая Россия» была каким-то изначально ограничителем для участия лояльных кандидатов в кампании. У партии значительный рейтинг в Москве, более низкий, чем во многих других регионах, но значительный.
Значительный это сколько? 35%?
Вы знаете, социология на старте показывала довольно приличные результаты на старте кампании. Сейчас я просто, так сказать, не обладаю информацией о том, каков текущий рейтинг.
Я просто не очень понимаю, зачем было снимать, не пропускать оппозиционных, либеральных и, так сказать, таких демократических кандидатов, если вот такой хороший рейтинг у «Единой России».
Ну, я, так сказать, затрудняюсь в ответе на ваш вопрос, что значит, зачем было снимать. Были, так сказать, очевидные нарушения, об этом сказал Владимир Путин, об этом сегодня, значит, в интервью Associated Press, говоря о там, желательности некоторых изменений в избирательном законодательстве, в правоприменительной практике, тем не менее, вынуждена была, да, сказать Александру Помпилову, что нарушения эти были. И идти против этих нарушений, значит, конечно, власть не могла. Ну и кроме того, зарегистрирован Сергей Митрохин, и, насколько я понял логику Владимира Путина, другие кандидаты от непарламентской оппозиции могли пойти таким же путем. Путем, значит,
пошли. Как-то... Они вот некоторые сидели, да, например. Да, они сидели в тюрьме, и... некоторые до сих пор сидят. Вот Михаил Светов у нас вышел недавно из отсидки вчера, да, со свежими силами пришел к нам. Михаил, я чувствую, вы комментировать хотите.
Здесь быстрый комментарий, просто Дмитрий Орлов здесь в таком на голубом глазу нам рассказывает о том, что была сделана ставка на сбор подписей кандидатами от «Единой России». Ну, слушайте, зачем вы обманываете москвичей? Мы прекрасно знаем, кто собирал подписи, кто был недопущен, и кто эти подписи принес в аккуратных папочках, и не может объяснить, откуда он взялся, потому что никто этих сборщиков просто в глаза не видел. Поэтому давайте мы хотя бы будем прерывать такую очевидную ложь о том, что кандидаты «Единой России» какие-то подписи собирали.
Они собирали. Вдруг Валерия Косомара, например, как независимый кандидат, пользующийся уважением студентов, собирала подписи?
Жители района, по которым выдвигалась Косомара, прекрасно знают, каких сборщиков подписи они видели, каких они не видели. У Евгения Косомара, прошу прощения, у Косомара все довольно плохо с этим было.
А можно, Михаил, я тебя спрошу, Дмитрия Ивановича, ну, все про Москву, да про Москву. Ну, вот, ну, если смотреть...
Москва, столица
России. Если смотреть на данные официальной социологии, которые нам тут на голубом глазу демонстрируют, рассказывая про уверенное лидерство всех кандидатов в губернаторы, там какие-то фантастические цифры рисуют господину Осипову в Забайкалье. 85%, 86%. А почему же тогда в Забайкальском крае, в единственном регионе из всех 16, не зарегистрировали ни одного кандидата парламентской партии? Почему только в Рио и три технических кандидата, за которых, как выясняется, даже депутаты не подписывались, поскольку, обзванивая, значит, подписантов, они рассказывали, что мы подписывались все за Осипова. И теперь там грандиозный скандал. Вот как мог, вот зачем Осипов, у которого якобы самый высокий рейтинг, не пустил на выборы ни одного хоть сколь-нибудь заметного конкурента?
Ну, сейчас Дмитрий Иванович нам скажет, что они плохо собрали подписи или там фильтры не преодолели. Дмитрий Иванович, вы это скажете?
Можно я возражу, Михаил?
Давайте, конечно.
Я думаю просто, что произошло так называемый сбитый фокус. То есть внимание общественности, медиа, политизированной части населения было приковано к протестам. Было приковано к деятельности тех кандидатов, не парламентской оппозиции, которые не были зарегистрированы.
Слушайте, ну если людей бьют на улицах, конечно, будет внимание к ним.
Михаил, можно я закончу?
Конечно,
так
конечно.
Вот, собственная избирательная кампания, в том числе та, которую вели кандидаты от «Единой России», от «Лояльного пула», в том числе та, которую вели кандидаты от «Компартии», она оказалась не слишком заметной. И только сейчас выходит на первый план. Мы в понедельник обнародуем большой доклад по ситуации на выборах в Москву и постараемся показать, что происходило в каждом округе московском. Какие, где ситуация более конкурентная, где менее конкурентная, где кандидаты от власти пользуются большей поддержкой, где у них не слишком значительный шанс.
Кстати говоря, Дмитрий Иванович, я вам очень советую, обратите, пожалуйста, внимание, Дмитрий Иванович, большая просьба, обратите, пожалуйста, внимание на округ, где баллотируется господин Бунимович из «Яблока». Там идет кампания черного пиара, совершенно непристойная, с какими-то там чуть ли не черными технологиями. Не хочется просто вот воспроизводить всякие мерзости. Но она идет абсолютно открыто, там закидывают листовками такими и так далее, абсолютно безнаказанно. Вы, пожалуйста, посмотрите и отразите в своем докладе это дело.
Не избирательной комиссии, но в любом случае Бунимович серьезный кандидат от «Яблока», известный политик, и я думаю, у него очень неплохие шансы на то. Это моя оценка.
Дмитрий Иванович, вы не ответили про Забайкалье. Правильно я понимаю, что у господина Осипова сбитый фокус, и он сам не верит в эти 85%, поэтому никого не пустил?
Вы знаете, по ситуации в Забайкалье я не являюсь специалистом, да, и не очень внимательно слежу за этой кампанией. Но то, что эта кампания одна из наиболее проблемных в этом сезоне, это совершенно точно.
Слушайте, а вот за все-таки за умным голосованием Алексея Навального вы следите? Вот,
да,
ну, есть утечка, да, на сайте, который не принадлежит Навальному, но, тем не менее, не опровергаются многие комбинации, за кого могут предложить проголосовать 3 сентября. Вот как вы считаете, серьезно повлияет эта акция Навального на результаты выборов или это несерьезно?
Нет, я думаю, что это повлияет на результаты выборов. Не думаю, что кардинально. То есть, например, наш прогноз от 32 до 39 депутатов будет от лояльного пула в широком определении, включая кандидатов «Единой России». Но я сейчас хочу сказать о другом. Конечно, голосование Навального повлияет, но он фактически сам таскает каштаны из огня для других игроков, для парламентских партий, и призывает население, политизированная часть его, собственно, заниматься тем же. Практически он играет в интересах Компартии и Яблока, но Компартия и Яблоко, на мой взгляд, будут выгодоприобретателями протеста, основными выгодоприобретателями. член протеста. В любом случае, понимаете, так сказать, и с Навальным, и без Навального, так сказать, протест, который мы наблюдали, он сыграет в интересах прежде всего этих.
Хорошо. Александр, что вы скажете по поводу вот того тезиса, что Алексей Навальный сдает Москву коммунистам, и коммунисты имеют шансы чуть ли не большинство в Московской городской думе получить на волне протеста? Потому что в округах осталось яблочников только трое.
А в этом виноват не Навальный. В этом виноваты те отморозки, которые не пустили нормальных кандидатов. Если бы вы хотели иметь другую думу, надо было регистрировать самых разных людей. Хочу напомнить, что вот тот беспредел, который имел место... Там же пострадали не только кандидаты Навального, у него было 4 человека. Вы не пустили почти никого из яблочников. Там фактически зарегистрировали буквально 3 человек на всю Москву. Вы не пустили там никого из команды Гудкова, кроме одного человека. Вы не пустили массу независимых кандидатов, типа Юлии Галяминой, которая сама по себе, но которая просто гражданский активист. Не пустили Сергея Цукасова. Сейчас меняли Цукасова, который независимый кандидат, но поддерживался и демократами, и коммунистами. Поэтому, когда говорят, что вот Навальный там сдает Москву коммунистам, это не Навальный сдает Москву коммунистам. Это Москва. Московская власть отмороженная не зарегистрировала нормальных кандидатов, не оставляя людям никакого выбора. И, честно говоря, если вопрос о том, что выбирать там какого-нибудь идеалиста, который идет под левыми лозунгами, но думает о городе, и выбирать жулика от мэрии, конечно, нужно выбирать человека, который честный, порядочный, а не жулик. Поэтому вот здесь вопрос простая дихотомия. И здесь не вопрос уже сегодня о том, за кого вы голосуете, за коммуниста или эсера. Кстати, в этом списке есть эсеры, есть яблочки, там есть разные кандидаты.
ЛДПР
нет. И не факт, что все не изберутся, потому что когда надо говорят о том, что вот в списке много коммунистов, но при этом надо понимать, что часть округов она просто безнадежная. Это округа, которые вокруг МКАДа там, и так далее, там нет объективных шансов, поэтому это нехороший процент. Ну и слава богу, но вряд ли они там победят, но все равно надо идти голосовать. Поэтому я думаю, что главное, во-первых, что выборы сегодня превращаются в референдум, и люди показывают, что у них есть еще собственное достоинство, а уже за кого это в данном случае не так важно. Второе, эти выборы должны показать, что, во-первых, и внутри системной оппозиции тоже есть люди с иной точки зрения, потому что, с одной стороны, у нас есть откровенное шлейбрекерство, коллаборационизм со стороны номенклатуры, которая зажралась, которая привыкла получать год финансирования, делиться портфелями и так далее. Есть нормальные коммунисты на низовом уровне, у которых просто нет иного варианта попасть на выборы, как выдвигаться от партии, и они совершенно по-другому настроены, и они ходят на митинги, и они поддерживают тех же независимых кандидатов, поэтому на самом деле мы имеем сегодня не только новую демократическую оппозицию, мы имеем и глубочайший внутренний конфликт внутри системной оппозиции, где есть старая номенклатура и где есть новое поколение лидеров, которое хотело бы выйти вперед, но ему не дают на самом деле вот те самые засидевшиеся партийные бонзы. Поэтому я абсолютно убежден, что через несколько лет в результате мы будем иметь новую оппозицию и справа, и слева, и то, что происходит сейчас, это как раз работа на ее обновление.
Хорошо, Михаил, а что, либертарианцы тоже готовы сотрудничать с такими неокоммунистами, скажем так?
Речь не идет о сотрудничестве, речь идет о расколе монолитного состава Мосгордумы. Это абсолютно разумная тактическая стратегия, и здесь мы готовы поддержать абсолютно кого угодно.
Но это не... Можно сказать, что вообще это акция протеста, да?
Разумеется. Это совершенно правильно сказал господин Андрей.
Да? Александр.
Александр, прошу прощения. Совершенно правильно сказал Александр, что это референдум. И это референдум не только о Путине, это референдум еще и о протестном движении, которое должно показать, что оно вообще-то что-то может, даже в ситуации, будучи загнанными в угол. И вот это протестное голосование, нас лишили графы против всех, нас лишили наших кандидатов, значит, мы будем голосовать за кого угодно, кто может победить. Если это будет коммунист, это будет коммунист, потому что сейчас нужно расколоть единство власти вот хоть по каким-то лекалам. Если это будут лекалы коммунисты и все остальные, значит, это вот здесь нужно раскалывать.
Вариантов всего два. То есть, либо вы имеете монопольную думу, которая целиком голосует как надо и позволяет воровать на всем чем угодно, либо вы имеете думу, в которой есть хоть какая-то оппозиция, и которая будет иметь хоть какой-то контроль и будет хоть как-то мешать принимать решения вопреки воле жителей. Другого третьего варианта нет. Поэтому во втором варианте, пускай эта новая сила будет неважно кем, главное, чтобы не было вот этого монолита, потому что нет ничего хуже во власти, чем абсолютное бесконтрольное жульничество.
И самое важное, что Мосгордума, она уже нелегитимна. И какой бы состав ни получился, кто бы в него ни прошел, даже если в него пройдут коммунисты, она будет нелегитимна в любом случае, потому что коммунисты пройдут по умному голосованию, по гражданскому протесту, и эти люди, они тут же поймут, а какой, собственно, у нас расклад сил? Единая Россия там уже не может проводить так легко своих кандидатов. Нам нужно нужно считаться с гражданским обществом, с Алексеем Навальным, с независимыми кандидатами, потому что они реальные победители в этой истории. Поэтому, да, мы будем голосовать не за своих кандидатов, за людей, которые нам не симпатичны, но мы будем голосовать против тех, кто поставил нас перед этим невозможным выбором. А перед этим выбором нас поставили Единая Россия.
Хорошо, у нас Сергей Дьячков сейчас на связи из Новосибирска. И я хотел, Сергей, добрый вечер, хотел спросить. Вы в Новосибирске ведь там создавали оппозиционный блок и выбрали мэром господина Локтя. А теперь фактически на новых выборах вся оппозиция выступает против Локтя и блока коммунистов и Единой России. Вот это, наверное, то, что будет дальше в Москве?
Ну, высока вероятность. Высока вероятность. На самом деле коммунисты, как наша практика показала, довольно легко идут на соглашение с Единой Россией. Вот. Но при этом мы выдвигаем другого кандидата, даже не одного. То есть в Новосибирске конкуренция есть. Ну, чтобы всем было понятно, на выборах мэра будет играть 15 человек. Может быть, это много, но это Новосибирск. Вот. Понятно, что пока лидер там Локоть, но я вот посмотрел итоги прошлых выборов, вернее, как они происходили. Там ведь тоже не думали, что Локоть выиграет. Поэтому что может произойти в Новосибирске? Ну, посмотрим. Посмотрим. У меня лично очень хорошее ожидание. Даже если Локоть выиграет, оппозиция объединилась против него. И его следующий срок не будет легким. Вот честное слово.
Ну, хорошо. Я хотел еще обратить внимание на один момент. Ну, собственно, вот сейчас у нас Илья Яшин продолжает сидеть, получил 5-10-дневный срок ареста. Давайте короткий репортаж Мамина Шакирова посмотрим и обсудим.
Заседание по делу Ильи Яшина в Тверском районном суде Москвы началось с заявления оппозиционера об отводе судьи Марии Сизенцевой. Глава муниципального округа Красносельский отказался отвечать на ее вопросы, демонстративно не вставал, когда она входила в зал, но речь произнес. Снимать выступление Яшина судья не позволила.
Дело в том, что у вас сложилась устойчивая репутация судьи, которая специализируется на политических делах. Вы назначили незаконный штраф правозащитникам из общества «Мемориал». Вы своим решением едва не уничтожили независимый журнал «Нью Таймс», когда утверждали многомиллионный и заведомо незаконный штраф. Наконец, вы отправили в СИЗО совсем недавно Павла Устинова по сфабрикованному московскому делу.
Мария Сизенцева отклонила заявление об отводе. Дальше пошло по знакомому адвокатам сценарию. Судья зачитала рапорт полицейского о публикации на личной страничке Яшина в соцсетях, где оппозиционер якобы призвал людей выйти на акцию 3 августа в Москве. В итоге незарегистрированный кандидат в Мосгордуму получил 5-й административный срок и 10 суток ареста. Адвокат Вадим Прохоров не скрывал своего разочарования.
5-й подряд арест. Яшин теперь уже, очевидно, проведет в спецприемнике, ну, 1.5 месяца совокупно.
Этим летом Илью Яшина не допустили до выборов. Окружной избирком забраковал часть подписных листов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
У меня вопрос Дмитрию Орлову. Дмитрий Иванович, а зачем вот власть так злит людей? Ну, все же понимают, что эти серийные посадки, тут не скажешь, что там за какие-то фальшивые подписи или еще за что-то, серийные посадки делать. Или по 30 дней, вот как Михаилу Светлову дали, когда он там в мэрии вел переговоры, а его там повязали. Ну что это такое, а? Это же политтехнологически даже глупо. Дмитрий.
Михаил, извините, ради бога, тут проблема была просто со звуком.
Да, я просто еще раз хочу. Ну зачем вот такие фабриковать дела, как с Яшиным, как со Светловым, как с Гудковым и так далее? Вот серийные посадки и так далее. Галямина сидит, ее там еще и побили.
Ну, вы знаете, я, так сказать, для меня мотивация, вот этих арестов лидеров протеста, она не является очевидной, так скажем, аккуратно. И, ну, на мой взгляд, это требует серьезного внимания и Центра сберкома, и прокуратуры. В общем, всех надзорных и контрольных органов, так сказать, которые есть. Это, пожалуй, все, что я могу сказать по этому поводу.
Понятно. Ну вот, Александр, что вы скажете? Зачем они разъяряют, так сказать, публику? Вот завтра, видимо, кто-то опять выйдет протестовать, кого-то опять повяжут. А зачем раздражать? Можно же было провести эту кампанию совершенно спокойно. Вот в Новосибирске никого же не вяжут, никаких таких особых протестов там не наблюдается. Ну, по ЖКХ там выступают, скажем. скажем, да, и все вроде идет культурно.
Я думаю, что это самая большая загадка этой кампании, это изобилие вот этих идиотских решений, поэтому мне кажется, что, что когда-нибудь будут, наверное, книги, какие-нибудь мемуары каких-нибудь людей, которые где-то там находились возле точки принятия решения, потому что даже масса людей близких власти, ну тот же Дмитрий Иванович Орлов, они либо помалкивают, да, либо осторожно говорят, что есть вопросы, потому что, ну, очевидно, что никакой пользы, кроме вреда, потому что возникает ситуация, когда, во-первых, дискредитируется сама избирательная кампания, дискредитируются выборы, уничтожена репутация ЦИК на сегодня, даже не может экспертов собрать, потому что люди просто не хотят ходить и слышать бредятину, как бы вот с рассказом о том, что у них все хорошо. Поэтому мне кажется, что то, что происходит, оно будет иметь долгоиграющие негативные последствия. Фактически власть впервые за долгое время объединила самую разную оппозицию, где много лет все выясняли, кто лучше, кто кого больше любит, там, какой лидер перспективнее, Гудков или Навальный, или Яблоко, или что-то еще. А сегодня у людей ситуация очень простая, что либо вы вместе объединяетесь, либо вас всех сажают, что, собственно говоря, происходит. Поэтому мне кажется, что в этом смысле вот этот год, он очень важен и символичен, а то, что вот эти бессмысленные посадки, ну, мне кажется, что просто возник, видимо, внутри элит какой-то дисбаланс между адекватными людьми и какими-то параноиками, которые стали реализовывать какой-то план Че, посчитав, что вот он начался как бы Майдан, и мы идем, значит, по жесткому сценарию, и получился идиотизм, потому что здесь, мне кажется, есть изначально фундаментальная аналитическая ошибка. Репрессии бывают двух типов, да, либо вы репрессируете самих организаторов, считая, что вы обезглавили протест, но тогда вы должны понимать, что это организатор. В данном случае он сетевой. Второе, репрессии бывают такими, как говорят, диффузными или селективными, когда вы демонстративно наказываете людей из разных социальных групп, таким образом их запугивая.
Но что, есть группа, по которой угрожает уголовное дело сейчас.
Что не выходите, и тогда, значит, будет как с ним. И, соответственно, под это попадают, видимо, аресты студентов из разных вузов. Вот этот вуз запугаем, этот запугаем и так далее. Но если общество запугано само по себе, то да, вот такие демонстративные порки людей, которые были выбраны как символические жертвы, действительно могут кого-то запугать. Но если это политизация, то в условиях политизации получается наоборот. Получается, вместо того, чтобы запугать, вы политизируете каждую группу дополнительно, потому что у каждого посаженного есть друзья, родственники, знакомые, есть, во-первых, некая социальная группа, которую он символизирует. И получается, что московские вузы, которые много лет были вне политики, ну это вполне себе понятно, потому что молодежь, она, потому и молодежь, что и есть там досуг, там...
То есть их втянули в политику, да?
Получается ситуация, когда власть сама пошла по пути политизации новых дополнительных групп, и то, что сегодня мы имеем такие массовые акции протеста Толгоградчего в Москве, во многом это заслуга самой власти, а это не заслуга каких-то там оппозиционеров, которые провели какую-то кампанию по агитации и так далее. Это власть сама это создала.
Михаил, вас обижают, говорят, что это не ваша заслуга.
Нет, это заслуга всего гражданского общества. Лидеры протеста, вот тех, кого так называют, это просто люди, которые вербализируют настроение общества, может быть, лучше, чем это дается кому-то еще. Но само общество, оно обладает субъектностью, и запрос на перемены — это не запрос, который формирует Алексей Навальный или там я формулирую, да? Это запрос, который существует вот среди москвичей, который сейчас необходимо удовлетворить. И власть, она на самом деле забыла, что демократия, она нужна не только гражданскому обществу, она нужна самой власти для того, чтобы обновлялись кадры, которые, собственно, и должны принимать эффективные решения, которые сегодня не принимаются. Почему? Потому что обновление власти не происходит. Нету положительного отбора во власть. А раз нету положительного отбора во власть, что же удивляться, что после 20 лет отбора отрицательного принимаются такие идиотские решения, типа пятого по счету ареста Ильи Яшина. Если вот добавляя к тому, что только что говорилось про политизацию новых групп людей, вот я сидел в камере с Иваном Ульяновым, это человек, который работал в офисе соседнем от ФБК, и он был абсолютно не политизирован, он даже не смотрел фильм про Нидимона. Вот сидел со мной в камере, ну как это может быть, вот ты рядом с Навальным сидишь, да, и даже...
То есть такой офисный клерк,
абсолютно,
да?
Офисный клерк, там занимается своим работой, про политику говорить не хочет, говорит, мне это не интересует, не интересует. Из камеры через 8 дней он вышел абсолютно политизированным человеком.
Ну, вы, наверное, поработали, тысячи. Воспитали.
Ну, я, конечно, поработал, но такая работа проводится во всех спецприемниках, во всех КПЗ, во всех автозаках, в которых люди оказываются совершенно случайно, потому что вот эти вот избиения дубинками, да, ну, женщин там в живот ударили, это же, ну, оказывает влияние на людей.
Михаил, сегодня в городе такая ситуация, что практически у каждого москвича есть знакомые, которые либо ходили на митинг, либо у которых, либо кого-то где-то арестовали, либо побили и так далее. То есть степень людей лично вовлеченных, она колоссальная. И в таких условиях пропаганда работать перестает. Более того, людей раздражают истории типа снятия Бортко и так далее. То есть какое-то огромное количество технологических ошибок. То есть такое ощущение, когда вот решения принимаются на грани нервного срыва, то люди это чувствуют. И это абсолютно фундаментально противоречит образу власти и базового электората, который существует.
Которая за стабильность.
Конечно. Как пока что-то стабильность, если невозможно поехать на выходные в центр города, потому что тебя могут скрутить, и там вместо прогулок по бульварам ты получишь себе удар, значит, дубинкой по голове. То есть, ну,
Это еще такой вариант гуманный.
Это в Москве сегодня понимают абсолютно все. Сегодня, наверное, нет москвича, который не в курсе, что на выходные в город ехать в центр города не стоит. Вот вам урбанизация, вот вам, значит, дорожки, вот вам все, что вы хотите.
Здесь вас на широких тротуарах побьют.
Рассчитывать, что люди будут счастливы и пойдут все это поддерживать 8 числа, но могут только, мне кажется, полные идиоты.
Я, знаете что, мы все о Москве. Давайте мы заглянем туда далеко-далеко, на Горный Алтай. У нас Сергей Михайлов сейчас на связи из Горно-Алтайска. Добрый вечер. Я хотел вас спросить. Вот есть ли общая повестка дня сейчас? Ну, вы тоже баллотируетесь. У вас там борьба на губернаторских выборах тоже серьезная. Кажется, кандидат Кремля может не попасть во второй тур. Вот скажите, есть ли общая повестка для Москвы и, собственно, Алтая?
Да, есть. Значит, ну, смотрите, я вот сейчас слушал внимательно Михаила Светова, и у нас в Республике Алтай получилось так же, как у вас в Москве, бенефициарами того, что происходит, судя по всему, у нас станет КПРФ. Значит, на выборах у нас что произошло? Было снято 4 политические партии, в том числе была снята партия Народной Свободы, список которой я возглавлял. И были сняты еще как минимум 2 партии, которые имели шанс пройти в Заксобрание. Из 8 кандидатов в губернаторы осталось только 3. И на самом деле для нашего региона самое главное — это как раз история с губернаторскими выборами. Ну, как вы знаете, наверное, Республика Алтай – это национальный регион. У нас здесь 35 примерно процентов населения – это этнические алтайцы. И алтайцам, конечно, очень хотелось, чтобы среди кандидатов на должность губернатора был их представитель. Ну, мы вот от Парнаса пытались выдвинуть Мергена Михайловича Теркина. От «Справедливой России», от более системной партии, пытались именно выдвинуть Леонида Ефимова, бывшего главу одного из муниципальных районов Республики Алтай. И не прошла ни первая попытка, но это, наверное, не очень удивительно, ни вторая. Значит, господин Харахордин в Рио губернатора ухитрился заблокировать муниципальный фильтр. Ну, как это, собственно, происходит и во всех, наверное, остальных регионах России. И Леонид Ефимов, который успешно собрал подписи, когда он их сдал, регион маленький, значит, там сотрудники Ресурсбиркома трудились в эту ночь очень много. И на утро оказалось, что среди подписей, которые поданы были за вот этого кандидата, ну, условно оппозиционного, за Леонида Ефимова, в 3 районах из 11, то есть как раз в 25% районов, подписи из заблокированных районов, они так называемые вторичные. Ну, то есть, как бы они мало того, что они заблокировали на 100% фильтр, Они к тому же воспользовались инсайдерской информацией для того, чтобы снять этого Ефимова. Ну, я думаю, что связано это с очень простой вещью, с тем, что социология показала, что господин Харахордин, он с высокой вероятностью может вывалиться во второй тур. Потому что, он, может быть, и не харизматичный человек. И известная есть публикация Forbes 2012 года.
Есть у кандидата коммунистов шансы выйти во второй тур, а может быть, обыграть Харахордина?
Ну, мы очень на это надеемся, стараемся помочь Виктору Васильевичу Ромашкину. Когда я имею в виду лицо, возглавляемую мной газету «Лицо», конечно, бумажная газета в регионе, уже 20-й год. Судя по социологии, которую мы видим, Харахордин сейчас, на грани. Второй тур может быть, может не быть. Мы, конечно, очень надеемся на то, что второй тур, так сказать, у нас будет.
Хорошо, давайте Сергея Дьячкова еще послушаем из Новосибирска. Я хотел все-таки спросить, опять же, об этой общей повестке. Ну, в Москве протестуют по поводу того, что, не пускают на выборы, да? Не пускают к власти, не пускают контролировать бюджет и так далее. В Новосибирске, я понимаю, другая ситуация. У вас, насколько я помню, были успешные протесты по тарифам ЖКХ за их снижение. Там их удалось заблокировать и так далее. Вот какая повестка, на ваш взгляд, могла бы объединить провинцию? Но я вас не обижаю, просто вы далеко. Да, хорошо, Сибирь и Москву, да, столицу, которая живет очень хорошо, но Новосибирск похуже, а есть вообще там у вас в регионе места, такие медвежьи углы, скажем так. Вот что может объединить все вместе?
Это очень хороший вопрос, потому что экономические интересы, конечно, рад в Москве, даже в Петербурге. А уж тем более, если говорить, например, про тот же Горный Алтай, мы совершенно разные. И в этом смысле мне кажется, что Москва – это такой город, ну, специально сделан так, чтобы люди там жили лучше, да, чтобы у них не было тяги к протесту. Теперь их начали бить, они вдруг увидели, извините меня тоже ради бога, но вдруг увидели, что в России-то есть другие регионы, да, и во всех регионах есть свои проблемы. И, конечно, поиск нечто общего, да, он, конечно, очень тяжел. Очень тяжел, потому что все регионы живут по-разному, и на сегодня у каждого региона своя проблематика. Чем дальше от Москвы, тем, условно говоря, хуже живут люди, тем больше проблем, тем больше всяческого рода нарушений. Поэтому действительно поиск какой-то совместной темы того, за что можно выступать вместе, это прям большой вопрос. Огромный вопрос.
Михаил, а что вы подскажете от молодых энергичных либертарианцев?
Я абсолютно не согласен с комментарием о том, что москвичи чего-то не понимали, их действительно умасливали, их умасливали потому, что в Москве, в отличие от всех остальных регионов, у нас невероятно централизированная страна, сконцентрированы органы власти, куда, по крайней мере, можно выйти с митингом. Проблема регионов, о которой я постоянно говорю, у меня было видео про новый федеральный договор, заключается в том, что они могут выйти с митингом на центральную площадь, но там нет органа, который может решить их проблему, там нет органа, который может даже рассмотреть какие-то самые банальные вопросы, потому что губернаторы у нас назначают из Москвы, законы у нас принимаются в Москве, и это поражение уязвимое регионов. Оно, конечно, должно быть воспринято москвичами, а регионы должны понять, что москвичи сейчас в Москве этими митингами борются в том числе и за их автономию, и за их право принимать участие в решении насущных вопросов, потому что эти рычаги влияния на эти вопросы у них отнял Путин.
Михаил, да. Я хочу немножко сказать про мифологию. Дело в том, что вот эти разговоры, что Москва, остальная Россия и так далее, это не совсем соответствует действительности. В Москве у нас избирателей, ну, где-то примерно там 7 миллионов, где-то 300 тысяч. Население Москвы 11 с лишним миллионов человек.
Минимум,
да. На самом деле гораздо больше, потому что не все зарегистрированы и так далее. Значит, так вот, по данным налоговых органов, налоги в Москве платят физических лиц где-то около 12 миллионов человек. А москвичей с пропиской 7.
Это значит, Московская область.
Мы говорим про Москву, мы не честно говорим про область, мы говорим про город Москву.
Не, но те, кто работают из области, платят в Москве.
Не вся же область платит. Значит, а в области всего 5 миллионов. Значит, поэтому это говорит только о том, что в Москве как минимум несколько миллионов людей, которые живут и работают, формально юридически москвичами не являются. Это как минимум несколько миллионов человек. Зайдите в любой московский офис и спросите, откуда люди в этом офисе. Как правило, там до половины сотрудников иногда это люди, которые де-факто москвичи давно, но кто-то из Хабаровска, кто-то из Новосибирска, кто-то из Красноярска и так далее. И все это прекрасно знают. В любой регион приезжайте, спросите, у каждого будет масса знакомых, которые живут и работают в Москве. Поэтому рассказы про то, что москвичи что-то не знают и не понимают, львиная доля людей, которые сегодня в Москве работают, это как раз те самые
так россияне. Они убежали от бедности в регионах для продвижения. Некоторые бегут дальше на Запад.
Такие же люди, как Сергей Михайлов, которого мы только что видели, там или там Сергей Дичков и так далее. Поэтому это мифология, которая к жизни не имеет никакого отношения.
Хорошо, но есть общая повестка-то дня или нет?
Я думаю, что общая повестка дня, конечно, она сегодня существует, она заключается в том, что власть, она абсолютно окуклилась, что есть синдром глухоты, который власть не слушается вообще никого. Власть не слышит сама себя, потому что ее правая рука не слышит левую. Когда мы сегодня видим ситуацию, когда принимаются решения идиотские, и даже близкие к власти технологи не могут объяснить, как они приняты и кем они приняты, я имею в виду про эти аресты. Про недопуск кандидатов это говорит о том, что внутри власти что-то сломалось. Механизмы принятия решений внутри абсолютно разбалансированы. Она принимает решения во вред самой себе. Люди, которые близки к ней, даже не могут оказать влияние на абсолютно идиотские решения. Мне вот, я, конечно, не хочу реабилитировать этот избирком. Я считаю, что он несет ответственность за те решения, которые приняты по отказе в Москве. Но ситуация двух последних лет, когда ни одна инициатива центра избиркома по изменению законодательства о выборах не была принята. Вот проблема с барьером в 3%, ведь что они не знали раньше? Знали. Год назад, осенью, я выступал на совещании в центре избиркоме, говоря о том, что если нужно менять, то нужно срочно менять эту норму, вместо 3% делать как было в 2015 2012 года...
Но теперь зачем заставят подписи собирать системные
партии? Об этом говорили много раз. Руководство ЦИКа неоднократно публично выступало за, как минимум, смягчение муниципального фильтра. Была рабочая группа зимой, которая согласовала какие-то там компромиссные...
Александр, ну разве власть может сама себя высечь?
Хоть какие-то поправки.
Они наоборот только закручивают гайки.
Я говорю о том, что часть власти разумная тоже понимала, что все это перевод. И неоднократно выступала в том числе за эти поправки. Никто никого не слышал. Даже те какие-то компромиссные, половинчатые, убогие меры, которые были согласованы зимой, была рабочая группа по презентации президента. Но когда дошло до Думы, все это абсолютно до одного пункта в Думу, через Думу не прошло. Получается, что одна рука власти с кем-то ходит, договаривается, когда дело доходит до решения, другая рука власти
хватает за эту руку.
Хватает и выкидывает все это в корзину. Это говорит о том, что власть внутри самой себя сегодня не в состоянии ни с кем ни о чем вести диалог, потому что механизмы принятия решений внутри сломались и не работают.
Хорошо. Александр, ну вот смотрите, на прошлых выборах там была власть наказана несколькими скандалами со вторыми турами, там и Хакасия, и Приморье, и это самое, кто там еще, Владимирская область, да. И так далее. Вот. У меня тут есть списочек, скажем так, вот там Волгоградская, Астраханская, Вологодская область, Республика Алтай, Сахалин, Санкт-Петербург и Ставрополье, где есть риск вроде бы второго тура. Есть риск или нет? Вот удалившийся Дмитрий Орлов считает, что везде кандидаты власти должны победить.
Ну, я хочу напомнить, что в прошлом году тут были точно такие же прогнозы, и власть в прошлом году ни одного второго тура не ожидала. Ну, как бы были сомнения по Хакасии, по Хабаровску, по Ставрополью вообще не было, господи, по Приморскому краю вообще не было никаких сомнений, это был шок, что в Приморском крае вообще создался второй тур. Все были уверены победить Тарасенко в первом. Поэтому сейчас, я думаю, ситуация похожая, и то, что снялся Бортко, это говорит о том, что внутри истерика, люди они реально боятся. И есть несколько проблемных регионов, в которых никто не знает, как ляжет карта, потому что, но есть давняя закономерность, что люди врут в соцопросах. Во-первых, очень много людей отказываются отвечать. Потом есть такой фактор, когда граждане воспринимают социолога как представителя власти, прекрасно понимая в регионе, они люди из опыта знают, что в регионе как обычно есть один соццентр, и он работает на администрацию, все это как бы либо понимают, либо подозревают, что это так. И социологу говорят не то, что думают, а то, что как им кажется, они должны сказать в ответ. Вы за Ивана Ивановича? Конечно. Обязательно приду. Да, и друзей своих позову. А на самом деле он придет и проголосует с фигой в кармане. Поэтому на практике всегда рейтинги власти завышены где-то на 10, где-то на 15%. И прошлый год показал, что если смотреть динамику по явке, радикальных изменений не было. Явка в прошлом году, если брать с тем, что было 5 лет назад в этих же регионах, примерно такая же плюс-минус процент туда, процент сюда. Это говорит о том, что приходят те же самые люди, которых власть во многом приводит по приказу. Но, приходя на участки, эти люди все чаще голосуют совершенно по-другому.
Вот они за КПРФ проголосуют.
Ну, где-то они проголосовали.
Куда им деваться?
Где-то они проголосовали за ЛДПР. Ситуация в этом смысле, вот как показал прошлый год, если люди недовольны, снимаешь одного кандидата, они моментально находят второго, то, значит, оппозиционного, и неважно, в какую партию он идет. Поэтому это и есть как бы особенность того, что есть сейчас. Главная проблема даже не то, что вот власть раздражает новую группу, это уже феномен этого года. Главная проблема у нее с собственным базовым электоратом, который очень сильно разочарован, который фактически обманули, проведя пенсионную реформу, потому что не было ничего этого в обещаниях перед президентскими выборами. Люди проголосовали за одно, а получили на выходе абсолютно другое.
Ну, там сейчас, много еще они получили.
Сейчас власть, начав нервничать, вот к этому базовому недовольству стало добавлять новое недовольство, потому что, пытаясь, как бешеная собака, кусать всех подряд, кто попался, таким образом она стала расширять круг тех, кто возмущен тем, что происходит, и в результате на выборах...
То есть это что, это политическое бешенство распространяется?
На мой взгляд, да. То есть в результате на выборы пойдут те, кто на них никогда не пошел, и по регионам мы сейчас смотрим. Прогноз по явке, кстати, он выше, чем в прошлом году. Я думаю, что это как раз фактор политизации. И в Москве мы получим в результате вот этих митингов, и этих арестов, и этого безобразия в центре города с избиениями, явку выше, чем та, которая бы была. И вот как голосуют вот эти независимые избиратели, которые много лет не ходили, это есть главная загадка.
Вот мы на улицах, кстати говоря, поговорили о возможной вдруг победе коммунистов. Что люди думают об этом?
Могут ли коммунисты победить на выборах?
Коммунистов? Точно нет. Потому что это меньшинство, и потому что это уже прошлое. Будущее совсем за другим, за молодыми и прогрессивными. Жизнь поменялась, 21 век. Какие могут быть коммунисты?
На мой взгляд, коммунисты как самостоятельная сила давно уже ни на что не влияют. И поэтому, ну, так складывается, что все равно за кого голосовать. Реальной оппозиции нет. И коммунисты скорее по традиции и по нашим ощущениям оппозиция, но не по факту.
Вообще говоря, у них шансы увеличиваются благодаря так называемому умному голосованию. Если его поддержат, то действительно мы можем неожиданно получить коммунистическую городскую думу. Я не знаю, будет ли это, сомневаюсь, чтобы это было сколько-нибудь лучше.
Мне кажется, там уже все давно решено.
Все происходящее, вот, ну, никак вот наше поколение не устраивает. Вот. Несмотря на то, что, в общем-то, и коммунистическая партия несколько себя... Тем не менее, я за них.
Шанс, конечно, есть. Всегда есть. Честно, нечестно, не могу судить, но я думаю, все пройдет гладко и плавно, как обычно в нашей стране. Кто победит? Наверное, те же, что сейчас.
Не хотелось бы, чтобы шанс у коммунистов был хоть на что-нибудь. Но судя по тому, как стала ситуация с навальновским умным голосованием и вообще все вокруг, ну да, мне кажется, есть. Честные выборы в России уже забавно звучит, да? И вообще выборы сами по себе звучат в России тоже забавно. А прогноз дать никакой-либо не решусь. Посмотрим, до чего у нас дойдет так называемый силовой блок в эту субботу. Но мне кажется, все будет очень и очень непросто. И я нет полной уверенности, что выборы состоятся.
Ну вот тот опрос, который у нас есть в Твиттере, там такой результат, что 60% уверено, что выборы просто фальсифицируют, поэтому никакая там КПРФ победить не сможет. Но еще 28% считают, что умное голосование сработает на КПРФ.
Здесь не пытаюсь говорить о победе. Победа, когда больше половины мест. Просто для понимания, в нынешней городской думе из 45 депутатов оппозиционеров 4 штуки. Поэтому если их будет не 4, если будет уже 8, это хотя будет это удалось 2 раза.
Я хочу еще уточнить, что даже сам факт фальсификации это будет успехом, потому что для того, чтобы им пришлось...
Как успехом? Только что добились, чтобы не вбрасывали это в таком количестве, как в 2011-2012 году.
Добились, и сейчас власть нарушает уже еще новые законы для того, чтобы продолжать фальсифицировать, потому что не может справиться с тем валом негодования, которое сложилось. Я просто хочу чуть-чуть назад вернуться по поводу того, что может объединить там регионы и Москву. Да, вот это вот особенно подлый комментарий Сергея Собянина был о том, что вот в Москве протестовали не москвичи, значит, а люди из других регионов. Это просто потому, что Сергей Собянин москвича никогда в жизни не видел, и он действительно не знает, что в Москве же коренных москвичей сейчас, ну дай бог, половина, и люди выходят, которые в Москве живут, которые считают себя москвичами, но действительно прописка у них из Хабаровска, и проблемы, которые происходят здесь, они касаются, ну, всей остальной страны, потому что, к сожалению, в Москве абсолютно все деньги сконцентрированы, и это тоже результат всей
политики.
Делиться
надо.
Не надо воровать. Не надо воровать у регионов деньги, потому что все налоги платят в Москве, общий котел находится в Москве, потом с барского плеча, значит, Путин регионам все это, значит, раздает, то, что он только что у них уворовал. Ну, разумеется, регионы в бешенстве. Я очень надеюсь, что они поймут, что в Москве у них есть поддержка, вот мы, оппозиция гражданская, мы считаем эту ситуацию недопустимой, и вот на улицу выходим, в том числе за ваши права, за то, чтобы деньги регионов оставались в регионах, разумеется.
Хорошо, давайте кого-нибудь из региона еще. Сергей Михайлов, вот вы там бьетесь за разные референдумы, да, там, восстановить пенсионный возраст, еще что-то хорошее. Но толк-то будет какой-то от этого?
Если законы будут соблюдаться, то я надеюсь, что будет. Но вы, Михаил, наверное, вы знаете, что мы 25 мая в Москве делали попытку. И несмотря на то, что в федеральном конституционном законе есть императивная норма, о том, что через 10 дней ЦИК дает оценку вопросам, а 6 июня ЦИК ухитрился отказаться. А 6 июля нам послали издевательский ответ из ЦИКа. Его подписала, к сожалению, не госпожа Панфилова, а Майя Гришина. О том, что они, ссылаясь на ровно ту самую императивную норму, которая требует в течение 10 дней давать оценку вопросам, они заявили, что мы даже оценку вопросам не обязаны давать.
Видимо, референдум пока ждать нам уже не стоит, а вот все-таки голосование, наверное, будет с сюрпризами, да, Александр?
Ну, я думаю, что поскольку истерика имеет место быть, это означает, что могут на всякие глупости пойти, включая лобовые фальсификации. А учитывая, что действительно сейчас у нас 2019 год, а не 2005, не 2006, и гаджеты у людей, и все остальное, то есть шило в мешке не утаишь, с контролем сейчас, и с грамотностью людей намного лучше. Поэтому любые попытки фальсификации только кончатся грандиозным скандалом.
Самое главное, нет этого безумного экономического роста, который тогда был, который немножко нивелировал политическое недовольство.
Ну вот посмотрим, недолго нам осталось. По крайней мере, события сегодняшнего дня, они действительно очень интересные. История с Петербургом будет иметь свое продолжение. Спасибо. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, о сравнении.